«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Виталий Дымарский и мой собеседник, постоянный собеседник Максим Кузахметов. Мы продолжаем рассказ о войне 1812 года в рамках более широкого обзора всего правления династии Романовых и более конкретно Александра I. В прошлой передаче, если кто помнит, мы остановились на сражении при Березине. Подробно рассказали о двух российских военачальниках, для которых это сражение стало черным таким пятном в карьере, в биографии. Хотя вот Максим Кузахметов с этим не согласен и пытался нам доказать, что оба, и Витгенштейн, и Чичагов, заслуживают более справедливой оценки, так скажем. Вот. Но мы все еще на Березине. Мы еще все на Березине, на этой речке. Слушайте, кстати говоря, Максим, речка-то никакая. Там
не Нева.
Не Нева и не Днепр, и не Неман. Да. Она узенькая речка, которая вообще-то, по-моему, французы, когда шли в ту сторону, в сторону Москвы, они вброд, в общем, переходили.
Ну, конница переходила вброд, да.
Что там, в чем такая уж это была водная преграда, которая требовала таких усилий?
Ну, давайте подробнее расскажем, да, что же все-таки на Березине произошло, цепочки событий. Можно, да, начать с географии. Мы в прошлой передаче упоминали, но я еще раз напомню. Это не пограничная река, а до этого на пути на запад отступающие французы легко преодолели Днепр, который, ну, в своем верхнем течении, правда, тоже не такая река, как Гоголь рассказывал, что там редкая птица до середины долетит, но тем не менее, водная преграда. А границей был Неман, который был еще дальше, который тоже французы, ну, те, которые до него добрались, тоже сравнительно спокойно преодолели. Здесь ужас был в том, что приходилось преодолевать водную преграду в окружении фактическом, потому что русские были и с севера, и с юга, впереди река, а сзади Кутузов, наполеоновская армия. Ну, вот реальная военная катастрофа, котел там, да, как мы знаем по опыту, кошмарному опыту 41-го года, правильно организованное окружение, и все, армия гибнет. И, в принципе, Наполеон также добивался побед, например, в войнах с Австрией. Окружал, и все, и даже бойни никакой не надо было устраивать, и через несколько дней любой здравомыслящий командующий, да, будет капитулировать. Какая была драма Петра I в прусском походе, когда оказался тоже в окружении на берегу реки, кстати, тоже прижатый к ней. Так вот, 21 ноября к Березине подошел Чичагов, первым подошел. Тут вот в чем Чичагов виноват? Был инициативный, да, вот выполнял приказ. Приказ какой? Не допустить переправы Наполеона через Березину. Причем как? Взаимно при взаимодействии с армией Витгенштейна северной и с восточной армией Кутузова. Это вот царь выпустил приказ. Это всегда очень удобно. Выпустить такой приказ, остановить вторгшегося врага, прокинуть его и продолжить его уничтожение на вражеской территории концентрическими ударами. Как там Жуков тоже, да, отдавал когда-то приказы. А дальше не справился. Те же дали приказ остановить Наполеона. А что ты не справился? Во всем виноват. Так вот, Чичагов прибыл к Березине, к городу Борисову, где был мост и куда, по всем сведениям, вроде бы и должен был двигаться Наполеон. Во-первых, это город, что уже удобнее. Во-вторых, есть мосты, переправа, соответственно, и что, ну, казалось бы, логично было бы ожидать Наполеона именно здесь. Ну, надо, значит, строить оборонительные сооружения и не допускать переправы французов. Только непосредственно у Чичагова было 24 тысячи человек, и это было, ну, примерно в два раза меньше, чем количество, ну, даже, ну, пусть хорошо, в полтора раза, но реально боеспособных людей, которые бы оставались в армии у Наполеона. А Наполеон, например, берег и артиллерию, как минимум 200 орудий, а с артиллерией там вообще с Наполеоном было невозможно сражаться. Это были опытные люди, это была гвардия Наполеона, ну, поредевшая, но тем не менее. То есть там уже изначально Чичагов мог рассчитывать только на какое-то чудо. Так вот, тем более, что еще раз повторюсь, никакой внятной, как это называется, рекогносцировки, кто, когда, куда подходит, где, что перекрывает, не было, а воевать надо было против Наполеона, решения которого были, в общем-то, непредсказуемыми. И опять-таки, ну, это ставит, конечно, вину Чичагова, что вот он попался на эту уловку Наполеона, который сделал вид, чтобы переходить ходить у Борисова, а сам там реку не форсировал. Но даже вот эта демонстрация, ну как называется, да, там обманный маневр, отправленный Наполеоном части к городу Борисову, они же легко выбили авангард ни в чем не повинного, еще раз скажу, Павла Чичагова, и Борисов реально заняли. И казалось бы, действительно, значит, они сейчас здесь будут там поджидать подход основных сил и переправляться. Ну и Чичагов там, соответственно, остался, причем на правом берегу, то есть с того берега, ну, чтобы мешать этой переправе со своими, еще раз повторюсь, силами, которые уступали наполеоновским, потому что, например, в полтора раза больше солдат был у Витгенштейна, который, казалось бы, с севера должен был бы действовать, во фланг, там, как всегда красиво звучит, но почему-то тоже несколько дней не делал практически ничего. Тут вот, ну вот специалисты в основном, конечно, в это уже во все погружаются, грешат на то, что оказался раненым командующий авангардом Чичагова генерал Карл Ламберт, да, вот русский генерал, он тоже неудивительно для той эпохи, это же француз, который перешел, ну, по-моему, он перешел сначала его брат, еще при Екатерине, на русскую службу, а потом они, как монархисты, покинули Францию, перебрались в Россию и честно воевали за Александра I против соотечественников, потому что Наполеон узурпатор, а они присягу бурбонам приносили, соответственно, словом поступиться не могут. Так вот, вот этот кавалерийский генерал, блестящий, он сумел в решительных атаках добиться какого-то успеха против французов, но был ранен и в итоге отправлен там на лечение. Ну и как считается, вот он своими инициативами, реально изучая берег, ну как по преданию, когда его везли по противоположному берегу Березины, он указал на вот место, это деревенька Студенка, вот здесь, скорее всего, Наполеон будет переправляться, здесь удобнее всего. И мелко, и подойти можно, и далеко основные части русских, но не прислушались к нему, а вот если бы он не был бы раненым, а вот может быть, а ведь как бы все могло сложиться. Еще раз повторимся, в ту эпоху, особенно по последующим событиям, Наполеон же тоже не принимал там яду, не стрелялся, не отстреливался до последнего патрона, обложили, некуда бежать. Ну что поделать, все, капитулируешь. Даже имам Шамиль не побоялся сдаться в плен, когда некуда было бежать, но уже там позже гордый горец. Так вот, тем не менее...
Для чего? Получился француз против французов, да?
Да, француз против французов. Говорить могли на одном языке. Но это, правда, многие дворяне могли говорить с французами на одном языке и разговаривали периодически.
Но это никого не удивляло, да?
Не, в ту эпоху переходили легко там. Главное, если ты присягу принес, не предавать. А так все остальное, что-то такого. Тогда еще это вот, как, так называемое национальное самосознание, оно позже пришло и вообще воспринималось это как что-то крестьянское такое. Это дворянам-то что? Казалось бы, тем более они там смешанные браки. Запросто. Вон, Чичагов женился на англичанке и все тут. Хотя говорил ему Павел I, что русских девиц тебе мало. Своих, что ли, не хватает? Незамужних. Так вот, 22 ноября, а Наполеон еще не подошел к Березине, Чичагов перебрался на правый берег Березины после того, как авангард французов выбил его из Борисова, пытаясь угадать место переправы. Опять-таки, он не просто угадывал. Например, ему, в числе прочего, Кутузов успел прислать письмо, что, по-моему, игумен называется, еще одно местечко, скорее всего, там, по нашим сведениям, Бонапартии будет перебираться через реку, приказываю остановить. Опять-таки, неважно, сколько там у Чичагова сил, сколько у него артиллерии, неважно, остановить. Причем там Чичагов потом уже пытался оправдываться, что даже земляные работы нереально было производить, потому что земля там замерзла, инструментов не хватает, ну, чтобы правильно там шансы построить, а так-то что ты будешь вот в сражении. Еще раз повторимся, вы справедливо сказали, река-то не широкая, и если с другого берега подкатывает артиллерия и начинает по тебе стрелять, ну, сколько ты будешь стоять на противоположном берегу? Ну, ничего не можешь поделать, особенно если меткие артиллеристы. Ну, тогда это называлось... рассеяли, да, там, врага на противоположном берегу. Так вот, непосредственно Наполеон подошел к Березине 24 ноября. И подошел вот именно к этому местечку, которое заранее он выбрал, или ему там подсказали, сейчас вот боюсь утонуть, почему утонуть в деталях, почему именно вот это местечко, но оно оказалось правильным, потому что Чичагов находился со своей армией в дневном переходе от этого места Студенки, ну, сутки, соответственно, да, чтобы чем-то помешать. Витгенштейн, как минимум, в 2-3, мы меряем все не расстоянием, да, а сколько надо дней, чтобы дойти. А Кутузов вообще в 3-4 днях пути, еще и вообще, Кутузов вообще остановился. И даже ничего не предпринимал, разъездов особенно вперед не посылал. Ну как без разведки-то? Это же еще раз напомним, армия Наполеона — это такой вот сконцентрированный сгусток, да, солдат, который передвигается, отставшие, они уже никого не интересуют. Ну вот захватили там деморализованных, отставших, замученных, замороженных там солдат. Что дальше-то? Остальные-то с гвардией впереди, они-то продолжают движение. И, судя по всему, у Наполеона, когда он подошел к Березине, оставалось до 40 тысяч боеспособных частей, около 250 орудий и, наверное, 1040 человек, которые либо безоружные, либо это примкнувшие к ним гражданские, в том числе женщины, но которых тоже никто не расстреливал, просто они находились вот в таких вторичных ролях, вот с вами во вторую очередь. Причем там даже отказались французы уже на том этапе, в виде бедствия своей армии, от расстрелов, дезертиров. Ну, казалось бы, ну, вот человек без оружия, все, это позор, надо вот перед строем его расстрелять. Что это такое? Отказались от этой практики. Раз не можешь воевать, нет у тебя оружия, черт с тобой, но не мешай переправе там. Все, никого там не наказывали. И здесь вот Наполеон и отдает распоряжение срочно начать строить переправы. Вот еще раз напомню, это деревня Студенка. И еще раз скажем, да, река в этом месте, она не очень широкая. Более того, по свидетельствам очевидцев, кавалеристы могли переходить ее вброд. Ну, то есть как, вот лошадь там идет по дну, даже плыть не надо, всадник на ней сидит, да, холодно, да, неуютно, но тем не менее легко перебирается на противоположный берег. Другое дело, что у французов к тому времени кавалерии-то почти не осталось, а артиллерию все-таки так уже посложнее перетаскивать, ну и пехота тоже, ну, с трудом, в общем, перейдет, замерзнет там, выберется на тот берег и тут же окочурится, тем более морозы еще тогда не ударили сильно, это как раз вот тоже такая специфическая история, холода и несчастье, но не было таких морозов, чтобы Березина замерзла. Она замерзла через несколько дней после всех этих событий. А вот до этого времени она не только не замерзала, ну что вот еще, например, мешало переходить вброд, потому что прошел там кавалерийский полк, да, там 500 человек, и лошади своими копытами так берега разбили, ну, что все, это месиво, топкое, выбраться на берег невозможно, в реку войти тоже невозможно, просто ты в грязище там тонешь, а еще и ледяная вода. Вот почему надо было, конечно же, строить мосты. И тут Наполеон дал распоряжение, и они с бешеной скоростью построили 2,5, как сказать, ну, 2 было главных моста. И тут я опять-таки остановился бы на одном персонаже, он у нас там слабо известен. Это генерал Эбле, французский, который, ну, во Франции национальный герой, конечно же. Вот он, спаситель тех, кто сумел перебраться через Березину. Жан-Батист Эбле, по-моему, у него это официально было, великий понтонер. Да, потому что, еще покидая Москву, при отступлении Наполеон распорядился избавиться от всех лишних грузов, которые могли замедлить передвижение. А вот мы уже упомянули, да, французы легко форсировали реки, в том числе и почему. Потому что у генерала Эбле были подразделения, у него были с собой специальные приспособления, инструменты и разборные понтоны. Это все громоздкая конструкция. И он, нарушив приказ самого Наполеона, умудрился, еще раз повторимся, с бедствиями, с гужевым транспортом, жертвуя там кавалеристами, отбирая у них лошадей, все-таки понтоны, части для их сборки, инструменты, походные кузницы дотащить до Березины с этими со всеми бедствиями. И вот когда все это и пригодилось. И более того, он умудрился построить действительно 2 моста с потрясающей скоростью. Это же как? Это же не подъемный кран кладет, да, там перекладину какую. Это значит, как и минимум вот 100 понтонеров должны заходить по горло в ледяную воду, чтобы удерживать стропила, бревна, доски, подручный материал для того, чтобы их соединить между собой, где-то там воткнуть в дно опоры и построить вот эту вот переправу. Ну, как рассказывают очевидцы, почти все понтонеры в итоге погибли от переохлаждения. А они не просто построили мост, а потом еще несколько дней его чинили, восстанавливали. Ну, подвиг реальный, известных людей. На всякий случай, если вот нашим радиослушателям попадаются иногда картины, там красиво отличаются инженерные части французов, потому что им можно было носить бороды, и они были в фартуках. Ну, и с топором, соответственно. Чтобы не удивляться, что вот там гвардия в меховых шапках, вот в киверах какие-то красивые солдаты, а вдруг какой-то бородатый дядька с топором. Это вот они и были, инженеры и понтонеры, которые свой подвиг и совершили. Ну и, как правило, это были физически крепкие, конечно же, люди. Так вот, за сутки построили мосты, а пока никто еще и не мешал переправе. И переправа непосредственно началась, активно уже переходила, начиная с 26 ноября. сам Наполеон, причем он, Наполеон реально командовал. Там тоже грешат на него французы в своих воспоминаниях, потому что вот он мечется, это же хаос, это тысячи людей, уже что творится, спрашивает этого Эбле, мост готов? Нет, Ваше Величество, делаем. Почему так долго? Опять-таки, несправедливо же все, да, там, ну, Наполеона там никто тогда не укорял. Тем более, что, опять-таки, он отдавал множество реальных распоряжений. Он находился в центре, в гуще событий. Где находиться авангарду, где арьергарду, кто кого сменит. Потому что, вот, забегая тоже вперед, когда надо было удерживать переправы, он успевал отдавать распоряжение о возвращении частей с правого берега на левый, если нужно было вот удерживать наседающие русские части. Потом-то Витгенштейн все-таки же подошел. Наполеон находился там в гуще этих событий, ну, практически до последнего, отдавая распоряжение, хотя в этом хаосе это было невероятно, безумие. Было принято, ну вот, для драматических последующих событий два важных решения. Один мост для пехоты, по нему идут все пешком, а другой мост для артиллерии, для кавалерии, ну, главным образом для артиллерии, ну, для колесного, в общем, транспорта. Соответственно, если вот будет отдано распоряжение о том, что и кто-то своими повозками, вообще формально он разрешил только кареты маршалов переправлять, потому что эти обозы надо было бросать. Но когда переправилась армия, и можно было пропускать вот уже всех этих отставших, да, вот этих гражданских, и вот дальше и случился этот кошмар, потому что там же не висит такого огромного плаката, это мост только для пешего перехода, а люди идут с тележками, с телегами, с какими-то повозками, а стоят жандармы, так и назывались, жандармерия, да, ну, полиция такая, не пускает. А это что значит? Что чудовищная пробка, тысячи людей.
Это военная полиция.
Да, военная полиция, с повозкой нельзя. В итоге кто-то повозку-то бросает и дальше идет пешком. Но вот эта груда брошенных повозок, которых там десятки, сотни, тысячи, она стала такой пробкой, которая заткнула путь к мосту наседающих людей, задержала их продвижение на сутки. Ну и вот все последующие бедствия с этого-то и начались. Тем более там мосты рушатся, хотя могли еще тысячи людей спастись, если бы вот было больше дисциплины или, ну как бы сейчас сказали, навигации, если бы были там указатели. Двигаться вперед можно только без тележки. Тем более, что...
Получается, что на Березине люди гибли не от пуль, не от русского.
Меньшинство.
Не от
русского. Нет, потом, когда налетели казаки, ну, я сейчас буду вот уже на французские источники ссылаться. Русские оставили воспоминания офицеры, ну, больше такое сочувствие. Вот мы видим перед собой страшную картину. Тысячи трупов, которых холод, голод избавил от мучений. Вот они лежат мертвые, раздетые мародерами. А французы непосредственно пишут. Налетели казаки, всех перекололи, снимают последнее с этих людей, которые замерзают, одежду, да, там, просто без причины их грабят. Ну, я еще раз напомню, вообще воспоминания о казаках негативные оставили вообще почти все русские генералы, что это такой сброд, в общем-то, малодисциплинированный. Он там впоследствии в фильмах уже покрасивее выглядит, а на ту эпоху это дикие дивизии такие. Это хорошо, что вот они против там французов в страхе держат. У французов это тоже слово известно, казак, но скорее как синоним разбойника, такого неконтролируемого, ну еще и бородатого, соответственно, в отличие от регулярной армии, неуправляемого.
Ну, они тоже стали такой легендой, после того, как дошли до Парижа.
До Парижа дошли, да, до шороха там.
Но навели. Давайте так, мы еще мы-то до Парижа еще не дошли, мы все еще на Березине, и мы продолжим наш рассказ через несколько минут после выпуска новостей.
Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Мы, это петербургский историк Максим Кузахметов, помогаю ему я, Виталий Дымарский. Напоминаю, что вот перед перерывом, буквально 5 минут назад, мы все еще рассказывали про Березину, про трагедию французского войска, вот этой переправы через Березину, где, собственно говоря, и погибло, да, и большинство французов.
А еще большую часть в последующие дни.
Ну, в последующие дни, да, уже когда они попали под русское оружие.
Нет, когда ударили настоящие морозы.
А и морозы. Ну, рассказывай.
Ну, давайте тогда по порядку. Да, примерно до 26 ноября, то есть почти 3 дня, до 27 ноября французы строили понтоны, мосты, переправились через Березину, и активно им никто не мешал.
Вот я как раз хотел спросить, а, ну хорошо, там в одном в сутках от них был Чичаров. В двух сутках от них был Витгенштейн. А почему они туда не переехали?
Чичагов, когда понял свою ошибку, точнее не свою ошибку, там совокупная была ошибка, ему что же присылали сообщение о том, что где будет, и французы активно демонстрировали, что будут переправляться у Борисова. Он отправился, причем по правому берегу Березины, то есть по противоположному, на который французы и должны были вступать, чтобы захватить переправы, помешать им. Но на том берегу уже были французские части, которые легко отбили натиск Чичагова. Чичагов сделал все, что мог. Я еще раз за него вступлюсь. Вот не то, чтобы он отсиживался, боялся, принимал какие-то ошибочные решения, ушел не в ту сторону.
Он просто обманул.
Но обманул сначала, успел построить переправы, перевести на противоположный берег боеспособные части. Там, кстати, боеспособными оказались два сильных корпуса, которые и противостояли в свое время Витгенштейну, которые не проделали путь до Москвы и обратно, в хорошем дисциплинированном состоянии находились, и которых Витгенштейн вообще-то тоже вот упустил, которые смогли оторваться от него на 3 дневных перехода. А я еще раз напомню, вот русская армия, когда отступала, вот так вот оторваться так и не смогла практически ни разу, максимум там на сутки. Мюрат преследовал там, вот просто сидел на хвосте без конца у Кутузова. Так вот, эти боеспособные части и организовали отпор, ну, сначала Чичагову, уже на противоположном берегу, потом Наполеон умудрялся их возвращать на левый берег, когда уже все-таки стали подходить авангарды Витгенштейна, и тоже сдерживать их натиск. Хотя это было, ну, мне кажется, непросто, опять-таки, все люди, их же надо чем-то еще кормить, как казалось бы, все должны были бы бросить оружие и требовать, все, надо сдаваться, мы тут все погибнем зазря. И тем не менее, дисциплина функционировала. В общем, 27 ноября Наполеон переправил уже всю свою гвардию на правый берег, сам переправился. Вот тогда начались уже беспощадные приказы, потому что русские все-таки подступают. Сколько мы будем сдерживать натиск Чичагова? Подходит Витгенштейн, их уже видно. И еще там не поймешь, сколько там подошло, 1000 человек или 10 тысяч. Это же всегда тоже нелегко оценить. Вот он тогда дает приказ, теперь вот все, только пешие переходы, бросить все обозы, в конце концов теперь уже и артиллерию можно бросать, спасать только живую силу. Вот всех, кто в первую очередь, кто под ружьем, во вторую очередь тех, кто там сам может передвигаться, да, идти за мной и отступать. Это еще все еще территория формально Российской империи. Государственная граница с Пруссией, кстати, с союзницей Наполеона, это Неман.
Неман, да.
Это еще почти неделя пути. Ну, сейчас вот доберемся. Ну, наконец-таки, вот 27 ноября подошли авангарды войск Витгенштейна, у которого, ну, теперь в сумме как будто бы у русских были уже превосходящие силы. Но, тем не менее, ну, как я уже упоминал, Кутузов-то на Витгенштейна больше грешил, что тоже где-то отсиживался, потом подступил, действовал пассивно. Что ж ты там не добил там? Что ж ты не переправился, соответственно, на хвосте отступающих французов по понтонам на правый берег там вот, и супостата не разбил? Тут есть любопытный пример, мы когда-то о нем уже рассказывали, ведь катастрофа шведской армии произошла не во время самой Полтавской баталии, там же большая часть войск отступила, а при Переволочне, когда они оказались на берегу и, не имея средств для переправы, были окружены и все, капитулировали Меншикова, который тогда блефовал блестящему там тоже полководцу, отдельная была там про него история, но здесь вот ничего подобного, в общем, не получилось, и отстали, и окружить не смогли, и Наполеону не смогли противопоставить никаких грамотно-тактических действий, да, как это называется, в общем, большую часть боеспособных сил Наполеон переправил на противоположный берег, и дальше, там, 28 ноября он еще умудрился вернуть одну дивизию боеспособную, которая должна была прикрывать отход последних частей, чтобы переправить на правый берег Березины все, что можно, тем более, что Витгенштейн остановлен, в том числе силами одной дивизии, превосходящей силы Витгенштейна, надо остановиться, надо осмотреться, неуютно. Витгенштейн видит перед собой десятки тысяч людей издалека. Ну что, можно просто начать их обстреливать, что тоже очень удобно, тем более, что там в основном гражданские, вот тоже бедствие и несчастье, и у Чичагова меньшие силы. Дальше оценить, сколько все-таки людей перешло на правый берег, тут оценки разнятся, но не меньше 40 тысяч человек явно перешло. Ну вот, самая оптимистичная оценка 60 тысяч. Большая часть потери, как при Бородино, не меньше 30 тысяч французов закончили свой, если не жизненный путь, то во всяком случае присутствие великой армии, вообще великая армия практически исчезла. Это же из тех сотен тысяч людей, которые пришли с Наполеоном в Россию, назад-то вернулись несколько тысяч. Правда, все маршалы. И генералы, и часть гвардии, а гвардия, может быть, ну, если они там в статусе сержантов будут обучать молодых, может быть, это бесценное ядро, сердце будущей армии, если все правильно организовано. Так вот, Наполеон не просто ускользнул лично, Карл XII же тоже лично ускользнул, но без армии, там, ну вот небольшая там часть с ним сумела скрыться от Петра I, а вся остальная армия погибла. А здесь Наполеон всех, кого мог, ну, получается, спас. И вот 29 ноября следует приказ Наполеонова, драматический, с утра, сжечь мосты, уничтожить, разобрать, ну, чтобы еще не хватало, русские по этим же мостам продолжили нас преследовать. И вот тут как это называется, гуманитарная катастрофа произошла. Вообще накануне Наполеон отправил еще вечером своих людей на левый берег Березины, призывая тысячи вот этих отставших, обмороженных, несчастных, а это же темно уже, это же зима, там же рано смеркается, переправляться срочно, да, ночью, но на противоположный берег. А эти люди в темноте, ну вот там спорят, почему подавляющее большинство из них решили дожидаться утра, когда рассветет. Ну как вот там те, кто выжил, объясняют. Выжили единицы, мы развели костер, мы как-то вот хоть как-то пригрелись, мы нашли хоть какое-то убежище. Ну куда мы сейчас пойдем? Мы переправимся на тот берег, на том берегу и без нас хватает, и там же они уже все на дрова себе разобрали, наверное. Мы будем измученными, да завтра с утра переберем. Сейчас вот выспимся и с утра переберемся. И не получилось ничего. Мало того, что с раннего утра тысячи людей, которые направились к мостам, как я уже говорил, организовали там чудовищные пробки, но в основном вот из-за неорганизованности, из-за этой поклажи, которую вроде бы надо бросить, бросили. Дальше-то она мешает. А тут же подходят последние части, которые должны были сдерживать натиск Витгенштейна. И эти солдаты боеспособные, они не разбирают, просто всех сметают направо и налево, опрокидывают в реки, по ним идут, шагают пешком по этим, по женщинам, по раненым, по больным, переправляясь на правый берег. А после этого следует приказ мосты сжечь и уничтожить. Ну и вот эти последние выжившие, тысячи людей, они стали легкой добычей казаков. Там бедствие, конечно же, страшное, но картины сохранились. Вот там все, в Эрмитаже у нас висит Березина. Как вот, да, там кто-то уже замерзший, кто-то там растерзанный, кто-то из последних сил там пытается сжимать в руках уже бесполезное оружие. Реальная драма. Не поражение вот военное, как вот Орлова, а именно вот, ну, как у нас это сейчас принято называть, гуманитарная катастрофа. Но бедствия не закончились. Я вот кратко уже упомянул. Дело в том, что ударили морозы, буквально вот после того, как ему не хватало Наполеону, французской армии, морозов, чтобы они льдом сковали Березину, и все бы перешли на противоположный берег, и вот морозы ударили как раз после этого. Тут вот, как черное пятно уже теперь, соответственно, репутации Наполеона, вот на этом этапе, посчитав свою миссию выполненной, я все, что мог, сделал, я из окружения всех, кто был жив, боеспособный, вывел. Дальше переживать не о чем. Это было уже очевидно. Русские не преследовали и были не способны преследовать. Кутузов там далеко остался. Я еще раз напомню. У русских бедствия вот такие бытовые были вообще почти точно такими же. Тысячи людей погибли от холода, от морозов. Но ударили реально сильные морозы. Это вообще уже территория примерно нынешней Литвы была. До спасительной Вильны. Вильнюс. Вильна. Вильно. Вильнюс. Да, современный. Один тот же город, теплый, благоустроенный, с большими накопленными запасами продовольствия, но до него надо было дойти. И вот как раз-таки вот на этом пути и погибли те основная часть людей, которые сумели преодолеть Березину. Вот где было страшное бедствие. Опять-таки выжили, правда, все маршалы сохранились, и потом еще Наполеону успели послужить. И вообще война-то затянулась, мы, да, там, забегая вперед. Если бы схватили Наполеона, может, еще все тогда бы завершилось, и еще десятки тысяч жизней были бы спасены. Но не получилось. Наполеона не арестовали, русские не преследуют. Но вот драма, опять-таки, по сохранившимся письмам, там же ведь сохранились сотни писем людей, которые успели написать их, находясь у Березины, что главное мне перейти, и будет спасение. И эти люди не дошли до Вильны. Это вот были их последние письма, потому что, судя по всему, Вильнюс из боеспособных частей смогло вступить меньше 2000. Ну, потом еще кто-то дошел там, еле живой. Вот 2000 человек – это все, что осталось от великой армии, те, которые еще с собой несли оружие.
То есть, если вы говорите, что 40 тысяч перешли Березину…
Не меньше точно перешло, но пусть 20 тысяч…
До Вильнюса 2000, то 38 тысяч потеряли на этом промежутке.
Ну, 90% получается, ну, может быть, кто-то там остался жив, больной там где-то спасся, но это уже была не армия, и, ну, там не выжить, когда морозы опускаются до минус 15, и, ну, невозможно уже как-то вот там переночевать, там согреться, если кто-то из наших радиослушателей, не дай бог, оказывался на обочине дороги ночью при минус 15, да еще попробуй там огонь разведи, да еще если ты ослабленный голодом, ну, там все. Там, кстати, вот тоже, чтобы про генералов мы упомянули, что у них там получше была выживаемость. Но, например, генерал Эбле, про которого мы рассказывали, который вот совершил этот подвиг со своими понтонерами, смог навести мосты, он умер 31 декабря. Несмотря на то, что был обласканный, награжденный, лично Наполеон ему выразил благодарность, потому что он был тоже обессилен, измучен. Он без сна, без отдыха несколько дней руководил вот этим строительством понтонов и умер просто от изнеможения. Ну, его там как могли довезли до спасительной границы с Пруссией, но все, человек бесил. Это генерал, о котором заботились. Что тогда говорить там, соответственно, о рядовых? Кстати, Березину-то лед сковал. Буквально через несколько дней, но еще раз повторимся, там о преследовании никто уже не думал. Все это перенеслось на следующий год. Все события вот последующие.
А как ты объяснял тот же Кутузов, почему не преследует армию?
Кутузов прекрасно все объяснил. Тот же, вот напомню, мы же когда-то рассказывали, Кутузов умудрялся составлять такие реляции, что после Бородинского сражения он так написал, что ему даровали чин фельдмаршала. Александр I от радости, что одержана полная победа, хотя это было не так. Но, конечно, к тому моменту Александр I уже не верил на слово Кутузова, в письмах родне зло о нем отзывался, хитрый это коварный лиса, этот интриган. Кутузов же объяснил: я преследую неприятеля, соответственно, я вешу у него на хвосте, я вот его как будто бы там половину окружил, а дальше должны замкнуть клещи Чичагов и Витгенштейн, которым я отдал четкий приказ задержать Наполеона, окружить Березине, они не выполнили. В очередной раз повторю, он больше на Витгенштейна как раз таки грешил, хотя общественное мнение во всем обвиняло Чичагов. Ну, опять-таки, просто нелепо пересеклось. У Витгенштейна репутация была уже спасителя Петербурга. И поэтому, ну, как такого человека обвинять? Это же, мы же рассказывали. Потом Александр I как бы не злился на Кутузова. Но раз уж ты даровал чин фельдмаршала, обратно не заберешь. Это не Павел I, который будет срывать ордена, там, лишать там всех титулов, всех званий. Он как более такой скользкий, осторожный человек. Ну, раз я принял такое решение, значит, оно было правильно. Вот назначил Кутузова, значит, я все сделал правильно. Так вот, резюмируя, соответственно, все последующие события, война для России закончилась. Ну, продолжались наполеоновские войны, но вот эта эпопея, хотя очень короткая, да, всего лишь полгода ушло. В нашей истории она занимает огромное место. У нас там тысячи книг, картин.
Еще заграничный поход.
Ну, заграничные походы там чуть-чуть позже начнутся.
Да, тем не менее, последствия войны.
Ну, там мы уже в коалиции были, а тут-то мы же сами по себе, тут вообще неслыханное дело. Тут это не Вторая мировая, когда мы там Гитлера одолели явно вместе с англичанами и американцами. Как угодно можно оценивать их помощь, но нельзя игнорировать. А здесь англичане-то, конечно, помогали деньгами, но когда морозы и нечего есть, деньги-то не помогут. И вот реально русская армия воевала с Наполеоном один на один. Ну так вот, просто чтобы подвести краткие итоги. Мы уже не раз к этому возвращались, к оценке всех событий, как бы нас не осуждали в ревизионизме. Я начну немножко издалека. Когда началась советская власть, ну до того война же была отечественной, главной, героической, галерея 1812 года.
Стало, знаете, когда? 25 лет спустя.
Да.
Когда... В 1837 году, по-моему, Уваров ее объявил.
Да.
Вместе со своим этим.
Причем почему? Не хватало...
Тройственной формулой, да?
Да, самодержавие, православие, и народность.
Народность, да.
Не хватало какой-то объединительной идеи, вот какого-то такого подвига. Мы сейчас вот тоже все почему-то без конца празднуем победу более чем 70-летней давности. недавности, даже для полета в космос, получается, больше нечем гордиться, тогда примерно та же история. Ну, там галерея героев 1812 года, все красиво опять-таки было. Победили человека, который считался, безусловно, выдающимся полководцем. Ну, как победили? Он сам пришел, сам ушел. Ни одного вроде как убедительного сражения не выиграли, но тем не менее. Ведь все-таки вот ушел же, все-таки вот изгнали его. Вот как-то вот там по-разному будем подбирать глаголы, сам ушел или изгнали. Но вот все, не получилось у него ничего. Мы не покорились ему. Крестьяне, правда, все в рабстве так и остались. Мы отдельно расскажем еще, я хочу отдельную передачу посвятить яркой странице партизанскому движению, как все это мифами обросло. Ну так вот, если при царе как-то, ну, Кутузова особенно не восхваляли, но война считалась явно героической, было много там героев, было много боевых офицеров, они написали много воспоминаний, то потом приходят к власти большевики и начинают свою такую радикальную ревизию. Все, что связано с царем, все, что связано с дворянами, ничего хорошего быть не могло. И тут еще, слава богу, Лев Толстой все объяснил. Кто победил французов? Дубина народной войны. А вовсе не какие-то там эти офицеры в эполетах. И какая еще любопытная деталь. Это же пришли к власти марксисты. Карл Маркс все написал. В своей вот, в своих эпических книгах, он же очень любил приводить в примеры истории, он все рассказал, что да не было там никакой героической войны. Наполеон делал все, что хотел, русская армия терпела поражение за поражением, при Бородино безобразно проиграла, а у Березины вообще ничего сделать не смогла. Хотя все было в русских руках, а Наполеон и здесь одержал победу, не просто ускользнул лично, как Карл XII, а еще и ушел с теми, кто был вполне боеспособный, покинул пределы России. И здесь большевикам было первые годы очень удобно. Там вышли учебники, где все было это рассказано, ну, с марксистской точки зрения, а тогда же вся история, к моему ужасу до сих пор, она классовая была. Вот есть знать, дворяне, там, эксплуататоры, в общем, да, и есть простой народ, рабы, во главе со Спартаком. А они всегда правы, да. Что бы они ни делали, раз они не владеют никакой собственностью, они всегда правы. С классовой позиции. И вот возвеличивание Кутузова, мы об этом уже упоминали, оно совершенно неожиданно началось, ну как сказать, совершенно неожиданно, постепенно к концу 30-х годов. У нас долгие годы был, ну и до сих пор для многих остается, главным вот специалистом, на чьих книгах там выросло не одно поколение, это академик Евгений Торле. Да. Вот его книги, вот эпические труды, его книга «Наполеон». Но тут печальная история. Мы-то в основном знакомы, и я в детстве читал его книгу уже более поздних, послевоенных лет издания. И представляете, как было интересно познакомиться с его оригиналами 30-х годов, и как они переписывались. Это все... печальная история. Мы же знаем, мемуары маршала Жукова, они переписывались уже и после его смерти.
Да.
А с Евгением Торле, ну как теперь мы знаем, эти драматические страницы, его ужасная тоже роль в так называемом деле, как оно, промпартии он позже, деле академиков, по-моему, да? Когда в 30-е годы все вот эти вот университетские профессора здесь же, вот в Санкт-Петербурге, были обвинены в заговоре. И если поначалу на своих допросах Торле как-то там поосторожнее говорил, то потом уже не церемонились. Все они монархисты, все они антисоветчину придумывали. Ну и дальше, конечно же, как ему-то повезло. Считается, что в том числе и лично Сталин, он чем-то был симпатичен, правильно, наверное, уловил линию партии, возвеличивая подвиги народа и дубину народной войны, принижая роль там, соответственно, всяческой знати, он был обласкан при Сталине. Ну вот уже после всех вот этих периодов ужасных репрессий, у него, по-моему, даже высшего образования не было, но тем не менее, статус академика, и он был вот светочем. Если вот у него написано, что было вот так вот, значит, так все оно и было. И на десятилетие все это в оценке, в трактовке многих событий. Но прелюбопытнейшая история – это его оригинальные труды еще вот в середине 30-х годов. Что и как он оценивал? Роль Наполеона, роль Кутузова. Он там, конечно, о Кутузове очень невысокого было мнения, что вполне укладывалось. Кутузов – это крепостник с тысячами крепостных, интриган, выслуживался перед царем, кофейник, как мы Рассказывали, да, кофейник Зубова там, что в первую очередь, о чем заботился, близость к телу, кофейку принести фавориту Екатерине II. Вот это его яркий портрет. А потом, когда стала картина меняться, стали появляться в книге целые абзацы, предложения, какие-то удаляться, мудрость Кутузова, вот его особая роль, вот его понимание там всех процессов. Ну, когда в 43-м году уже и орден Кутузова появился, ну все, это уже такая икона уже появилась, и с тех пор вот попробуй только Кутузова в чем-нибудь упрекни. Ну, с остальными там историками, вот, на которых я изучал, там самый колоритный, конечно же, это человек по фамилии Жилин, Павел Жилин, но это вот такой яркий образ настоящего советского партийного историка. Он достаточно много трудов посвятил наполеоновским войнам, но чтобы было понятно, вот, что это за писатель, он же в офицерском звании, да генерал там дослужился, сталинской премии получал, у него же много таких же трудов. Роль партии в разгроме немецко-фашистских войск, роль коммунистического руководства, ну, я не помню дословно, там, в партизанском движении, то все там было идеологически правильно. И если вот брать его труды не более поздние, переизданные, а труды вот еще 40-50-х годов открываешь, ну, как тогда принято, начинается все со славы Сталину, который указал нам правильную истину.
Если бы этого не было бы самого труда.
Ну, может быть. Я это помню, конечно, из своей юности. Там берешь какой-то серьезный труд научный, и там в преамбуле, идя навстречу решениям такого-то съезда партии исторической.
Немножко такое маленькое отвлечение. Мне рассказывали ученые, философы этики. Да, такая наука, этика, она такая не очень была в части, да, в советское время. Говорит, надо было публиковаться, а как публиковаться? Говорит, у нас, говорит, все названия книг там было «Марксистско-ленинская этика». Какая, говорит, марксистско-ленинская этика? Внутри ничего не было.
Так вот, с марксистской точки зрения поначалу, в первые годы советской власти, безусловно, никто Кутузова не возвеличивал. Вот потом уже, ну мы уже тоже это рассказывали, вот сейчас, подводя итоги всей кампании, главное это чем пригодился Кутузов? После катастрофы 41-го года это был идеальный пример. Вот, вот же, отступили до самой Москвы, отступили, и это было правильно. Неважно, что там в котлах остались миллионы пленных, неважно, что остались без танков, без артиллерии, что вообще это разгром. Мы к войне готовились, так и Кутузов вроде готовился. Ну, хорошо, Александр I готовился к войне, ничего не получилось. Ну, так, соответственно, о чем мы переживаем? Значит, Кутузов все делал тогда правильно. И теперь мы, следуя заветам великого полководца фельдмаршала, тоже в 41-м году все сделали правильно. Заманили врага в глубину Отечества. И Москву, кстати, не оставили. Даже Москву сжигать не прошлось. Перемололи всю эту неисчислимую силу, ну, как у нас говорили, фашистов, хотя нацисты, правильно, да? Фашисты это в Италии. Так вот, и все, вот и Кутузов превратился в икону, и с тех пор, вот именно вот после Второй мировой войны, вот он тогда попал в учебники, тогда уже его именем стали называться не только ордена, вот проспект Кутузова, он же в Москве появился уже после Второй мировой войны, когда вот он стал таким вот символом, гением военным, и тут тоже, и тогда были здравомыслящие люди, вот есть любопытные документы, группа историков, по-моему, на имя Хрущева составляла письмо, что странно называть именем человека проспекта в Москве, именем человека, который эту Москву бросил, и по вине которого она оказалась сожжена и отдана врагу.
Кутузовский, в смысле?
Кутузовский проспект, да. Но, тем не менее, это, по этой дороге он и отступал из Москвы, по Кутузовскому как раз проспекту, такая вот ирония судьбы. Но, тем не менее, проспект сохранен, это вот герой. И в последующем, и теперь уже в 21 веке, ну, пока там не появятся какие-то новые учебники с переосмыслением всего этого, ну, хотя бы воспринимать эту войну как драму глобальную, потому что героическая, ну, там, минималистичная. Это вот погибшие десятки тысяч людей, как правило, бессмысленно, да, в бессмысленной бойне. Еще раз повторюсь, резюмируя, с чего все началось. Началось все с того, что главный герой нашего повествования, Александр I, не выполнял условия взятых на себя ранее обязательств Тильзитского мира. Готовился к войне и оказался не готов.
И еще не отдал сестру.
И сестру не отдал, да, замуж за Наполеона. А дальше тысячи людей погибли, а Александр I победитель. Но это все уже дальнейшее наше повествование, уже 1813 год.
Да. На этом мы нашу программу постепенно завершаем. Только вот объявим, что мы в следующей программе, наверное, до беды международной войны, все-таки возьмем партизанское движение, собственно говоря, что почти синонимы, да. И на сегодня мы прощаемся. Максим Кузахметов, Виталий Демарский, программа «Все так плюс». До встречи.
Все так плюс.